Глава 30. На обратном пути неподалеку от устья Угры пришла радиограмма от нефтяников. В ней сообщалось, что в район разведки нефтяного месторождения вышла орда одного из кочевых племен. Конфликта с кочевниками удалось избежать. Во-первых, потому что орда понесла серьезные потери от набега соседей, крупной булгарской орды, подошедшей в этот район из междуречья Волги и Дона. И хотя воинов в орде оставалось еще около 300, при встрече с сотней легкой конницы экспедиции, оценив доспех и слаженность действий чужаков и опасаясь понести в стычке серьезные потери, хан орды предпочел личную встречу с сотником. Рисковать более он уже не мог, на кону стояла судьба племени. И тут удача улыбнулась экспедиции во второй раз. Сотник оказался родичем этому племени. Далеким, но тем не менее. Кровное родство в эти времена значило многое и не было пустым звуком. А в итоге хан орды согласился принять вассалитет князя Вяземского при условии, что он так и останется ханом. Глава экспедиции в радиограмме желание кочевника ставил вопросом князю. Фомичев, ознакомившись с текстом, вздохнул. Ритуал личной присяги имел и отрицательные стороны. Сделал зарубку в памяти о необходимости проконсультироваться с историками, как данная проблема решалась в былые времена. Предположения у него имелись, но лучше было воспользоваться опытом далеких предшественников. К этому моменту княжеский караван подошел к устью Угры. Приказав остановиться, князь вызвал всех руководителей на совещание по поводу необходимости посетить Поволжье. Однако определило его решение вовсе не мнение ближников, а капитана княжеского парохода, заявившего о необходимости пополнения запасов топлива для этого похода. Одновременно жены князей ближников, узнав о том, что пароходы могут пойти в Поволжье, не заходя в Вязьму, заявили, что уже достаточно отдохнули и желают вернуться домой. Таким образом, выбор был сделан, и Фомичеву оставалось лишь определиться со списком тех, кто будет его сопровождать. Решено было идти самому князю с конвоем, группе Васильева и аграрникам, последним на всякий случай. Серьезно рассчитывать на использование сельхозугодий в районе нефтепромысла ввиду отдаленности этих мест не имело смысла. Ресурс новоприобретенной орды по мясу решено было использовать для обеспечения нефтяников города, порта, которые начали строиться, и гарнизона. В путешествие отправились после двухдневной стоянки в Вязьме. По пути решено было зайти в Муром, куда и прибыли к вечеру четвертого дня похода. Глава города Илеон, извещенный о визите по связи, во главе торжественной делегации встречали Фомичева и его сопровождавших на берегу Оки. Еще с борта парохода князь оценил изменения на берегу, произошедшие с относительно недавнего его визита в этот город. Первое, что бросилось в глаза, пристань. Деревянная, но выстроенная с учетом возможности приема барж и удобства их разгрузки. Пассажирского причала еще не было, поэтому пришлось воспользоваться трапом для подъема на пристань с низкой палубы парохода. Уже на пристани, стоя перед горожанами и принимая здравицы в свой адрес, Фомичев через головы встречающих осмотрел начавшуюся стройку у стен города. Ввиду уже поступившего вечера решено было остановиться на ночевку в Муроме. После торжественного ужина, прошедшего в детинце, Фомичев подозвал к себе Леона. «Пойдем прогуляемся. Посмотрю, что успели тут сделать, а то из-за толпы ничего и не увидел». Они вышли на крыльцо. Солнце уже садилось, скрывая затемнеющий лес. Из-за городских стен тянуло ветерком, запахом свежескошенной травы. Эх, хорошо! К ней с удовольствием потянулся, оглядывая двор. «Веди, хочу посмотреть, что инженеры намудрили, и какой объем работ предстоит сделать. Цифры я в основном знаю, но, если есть возможность, лучше самому посмотреть». Они спустились с крыльца. Леон окликнул своих телохранителей, приказав идти впереди и указав куда. Позади, в шагах в пяти, пристроилась четверка личников князя. Вышли за ворота детенца. Князь остановился, оглядывая торговую площадь и отходящие улицы. «Ничего, город стоит удачно на торговой дороге. Разбогатеете, и домишки побогаче поставите, и грязь с дороги уберете». И тут же поинтересовался. «Ну, как ты? Обжился? С местными как?» Леон, идя сзади слева от князя и внимательно оглядывая окружающее пространство, начал отвечать с последнего вопроса. «С местными? С местными отношения нормальные, рабочие. Купцы поначалу расстраивались. На стройке городской крепости княжеская казна платит деньги большие, нежели они платить привыкли. Люди, естественно, от них ушли на стройку. И чтобы хоть кого удержать, пришлось им свою мошну потрясти. Но потом, после того, как беспошлино сходили на торг и Вязьму, успокоились. С Глебом тоже особых проблем нет. Возможно, были бы, но гарнизон княжеский, а значит, в любом случае будет на моей стороне. То есть на твоей, князь. С дружинниками, которые от города мне достались, проблемы были. Не понравилась необходимость регулярных тренировок и занятий. Доспех и оружие понравились, а боевая подготовка нет. Двое отлынивали от занятий. Два раза предупреждал, на третий наказал. И как? Князь остановился и с интересом посмотрел на Леона. Как нас учили на полигоне? Отправил на неделю черпать дерьмо из гарнизонных отхожих ям и катками носить во враг за город. Проняло. А один хотел сбежать, унеся доспех и оружие. Разведчики успели его перехватить на берегу реки, где у него лодка была спрятана. А этого как наказал? Они вышли уже за открытые для них городские ворота и направились к фундаменту будущей воротной башни. Плетями на площади, а потом Глеб запретил этому человеку появляться в городе. Выгнали его, в общем. В целом уровень подготовки дружинников подтянулся до нашего уровня. Остановившись у фундамента, уже поднятого по грудь, Фомичев осмотрел стройку и, оглянувшись в сторону городских ворот, прикинул, насколько дальше от существующих стен начали возводить новые. Инженер мне докладывал, что крепость будет больше существующей. И удобно, старая стена ведь на месте стоит. И перспективно, город обязательно будет расти. К тому же по ситуации старую стену можно либо оставить и использовать как рубеж обороны, либо разобрать. Откровенно говоря, вероятность первого варианта мне верится с трудом. Не вижу я пока соперников в округе. И тут же Фомичев перевел разговор. «Семья как?» Разговаривая, они двинулись дальше, хотя стройка была еще в самом начале, и остальное, кроме фундамента башни, представляло собой местность, размеченную колышками. «Жена и старшая дочь приплыли неделю назад, живем пока в детинце. Младшие, как и положено в княжестве, остались грамоту изучать. В интернате. А дочь чего не оставила в Вязьме? Ей бы тоже поучиться не мешало. Жена на сносях, а тут переезд, обустройство на новом месте. Поможет ей по хозяйству. А за учебу не переживайте, язык она уже подучила, а с грамотой ей поможет инженер. Я договорился с ним». «Добро, но пошли обратно. Пристань я уже видел, да и темновато становится». На обратном пути, невдалеке от детинца, на лавочке, Фомичев увидел сидящих рядом бойца из рыцарской сотни и девушку. Приглядевшись, узнал Александра Романова. А девушка? Он искоса взглянул на Леона. Тот был спокоен. Одобрительно хмыкнул про себя Сергей. Тот Романов просился в этот поход, хотя в Орел не ходил. А вот так и образуется русская нация. Язык любви он самый доходчивый. Люди разных племен и языков, а жить они будут вместе, и этим отличаться от той же Европы. За Леона можно не беспокоиться. Он еще не русский, но уже и не грек, хотя этого еще не понял. А дети его уже точно будут русскими. А дети детей... Получается, мы сейчас стоим у истоков создания нации. Как интересно. Покинули Муром рано утром, когда еще над рекой стоял туман. До базы нефтяников шли больше недели, 8 суток. Название городу нефтяников предлагали дать Губкин по имени организатора нефтяной отрасли в СССР. Фомичев ничего против не имел, и решение по этому вопросу он собирался озвучить по приезде на место. Почти 2 недели в дороге, пусть и в достаточно комфортабельных условиях, все же вызывали усталость. Усталость от безделья и монотонности. Это путешествие можно было засчитать Фомичеву как отпуск. Спал, ел, ловил рыбу, смотрел на проплывающие за бортом просторы. Изредка попадались купеческие караваны, встречные и попутные. Реакция на пароходы была разная. Те, кто уже их видел ранее, приветствовали взмахами рук, если бывали в Вязьме, или если не бывали, но слышали, прижимались к берегу, настороженно провожая взглядами. По настроению Сергей иногда работал. На всякий случай Фомичев захватил с собой материалы по стратегическому планированию. Обстановка как никогда способствовала вдумчивой работе с планами, рассчитанными на длительную перспективу. В Губкине, название которого Фомичев торжественно утвердил, все прошло обыденно. Познакомился с кочевниками, поразив их богатством своего рыцарского доспеха, принял клятву, осмотрел строящийся город, порт и нефтеперегонный завод с емкостями для хранения продукции. Все это заняло 2 дня. Остальные 4 люди Васильева проводили проверку назначенных на должность вновь принятых граждан княжества. Отправившись обратно и снова перейдя в режим отдыха и неспешной работы, счел возможным и даже необходимым воспользоваться случаем и зайти в другой строящийся город, в Тверь. Бешеные собаки, как говорится, 100 верст, не крюк. В Тверь шли 10 дней. Тут, особенно как поднялись по течению выше, было поинтересней. На берегах реки стали встречаться деревушки, в которых местные жители неизменно пугались приветственных гудков пароходов и улепетывали в ближайшие леса. Пробовали не давать гудки, реакция все равно была такой же. Не видели тут еще пароходов, да и вообще люди были приучены к тому, что беда приходит с воды. В Твери об их визите были предупреждены. Фомичев не видел смысла во внезапных проверках. Главная проверка тут была сама жизнь, и все это понимали. Но и в пышных приемах смысла тоже не было. Тверь представляла собой 4-угольный замок в устье Тверцы и на левом берегу Волги. По углам крепости возвышались 4-угольные же башни, редутами выступавшие наружу. 5-я воротная башня была сооружена стандартно, с воротами вдоль стены и поворотом внутри башни. Вокруг крепости раскинулся посад. Часть домов были типовыми сборными, другая — обычными избами, но все со стеклянными окнами и печными трубами над крышами. крыши же черепичными, были только у сборных домов. Неподалеку от берега виднелся торг, сейчас малолюдный. Пароход причалил к добротной пристани. Неподалеку от грузового причала разгружалась баржа со стройматериалами. Вождь рода Тура, степенный крепкий мужик, уже в годах, сединой в окладистой бороде, вместе со своими ближниками встречал князя на пристани. «Здравствуй, Бутовт!» — приветствовал Фомичев, поклонившегося ему вождя, протягивая ему руку. Имя вождя он не помнил, но для этого у него были люди, подготовившие справку со всеми необходимыми в данный момент сведениями. Из нее он узнал, что в роду Тура был конфликт части молодых охотников с вождем. Эта группа молодежи не смирилась с позицией Бутовта, принявшего решение уйти под руку князя Вяземского. Кончилось рукоприкладством и изгнанием из рода трех охотников. Этот факт был известен из сведений, добытых ведомством Васильева. «Здрав будь, князь! Был на Средней Волге, решил вот зайти посмотреть, что и как у тебя. В основном мне все известно, но хочется посмотреть своими глазами. Ну, показывай!» Фомичев двинулся в сторону крепости, оглядывая все вокруг. Бутовт поспешил за ним. Остальные, княжеское сопровождение и местные, приотстали, не мешая старшим разговаривать. «Спасибо тебе, князь, за место. Хорошее место. И река большая, рыбы много, и охота богатая. Купцы через нас по реке ходят, останавливаются, что-то покупают, что-то продают. Торг постоянно работает. Обживаемся, видишь?» Вождь показал рукой на крепость. «Крепость почти закончена. Стены и башни готовы, строители доделывают внутри. К осени закончат». «А что, смотрю, где-то наши дома сборные, а где избы?» «Так это избы пришедших с чужих земель. Селятся у нас разные люди. Мы ведь внутри рода живем по своим законам, но для чужих соблюдаем твои законы. Им это любо, вот и селятся. Избы сами ставят. И чем занимаются?» «Рыбаки в основном, но есть и ратаи. Землю я им выделил, дал денег на покупку инвентаря, условились, что с урожаев отдадут. Род зерно у них будет покупать». «И сколько людей сейчас здесь живет? Только всех, включая женщин и детей?» «Ну?» Вождь задумался. «Моих родовичей 400, и пришлых 2 сотни. «Да у тебя уже не рот, а племя. Готов к этому? Сколько воинов у тебя?» «Прости, князь, не думал над этим. Некогда. Переезд, обустройство на новом месте. Все время на повседневные дела уходят. А воинов в роду 13 десятков можем выставить. Из них 30 служили в твоем войске и одоспешены. Но всех забирать отсюда нельзя. Род без мужчин умрет. Зимой время будет, подумай. Забирать воинов я у тебя не собираюсь. Если только на службу, но ты порядок знаешь. А разница? Сейчас у тебя ведь лучники и легкая пехота, так?» «Так, князь. И пришлые к твоей дружине отношений не имеют». «Не имеют, князь. В род ты пришлых не примешь, не родственники они вам. А вот в племя их семьи принять сможешь и к службе привлечешь. Сам понимаешь, чем больше людей, тем ты сильнее. Не охотники они, а для легкой пехоты и лучников не подходят. А зато для тяжелой пехоты в самый раз. После обучения, разумеется. Для этого я и денег, и снаряжение выделю. Понимаю, что число рекрутов будет в лучшем случае 10. Из молодых парней, но все начинается с малого. Я почему тебе об этом говорю? Важен для княжества этот город. потому и отправил сюда твой род, как самый сильный из пришедших под мою руку. Но если ты прозеваешь, и враги войдут в крепость, то, безусловно, мы крепость отобьем, в этом нет сомнений. Только мертвых мы оживить не сможем. Твой род просто исчезнет. Я понимаю, и что могу сделать на данный момент, делаю. Те три десятка, что служили в твоем войске, на охоту не ходят, род их содержит, а они охраняют крепость. Это хорошо. Сам понимаешь, как только ты стал богаче соседей, у них сразу возникает соблазн присвоить твое богатство. Поэтому сильным нужно быть всегда. Теперь сведения только для тебя. Ожидаем мы гостей с севера. Еще пока не точно, но думаю, придется нам с новгородцами столкнуться. Поэтому будь внимателен гостям. Чужих в крепость не пускайте, ни под каким предлогом. Осенью пришлю тебе подмогу. Ладно. Что хотел тебе сказать, то сказал. Обедом покормишь? Да и переночевать у тебя хотели. Утром в Вязьму пойдем. Все, князь, уже готово. Столы накрыты. Мне уже знак подали. Пойдем в крепость, заодно изнутри посмотришь. Ну, пойдем,